Привет, это подкаст «На ночь», я его ведущая Ксюша Сонная. В этом подкасте люди рассказывают про важные для них книги из детства, а я зачитываю оттуда отрывки, прямо как мы в детстве читали перед сном. Пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите отзывы, так мы сможем подняться во всяких подкаст-приложениях повыше, и о нас узнают другие люди и тоже смогут заняться эскапизмом. А еще все отзывы мы читаем, и это так приятно, что потом весь день хорошо. В общем, одна польза от такого действия. В этом выпуске я говорю с Антонией Лазаревной, ей 91 год, и она рассказывает о книге, которую впервые прочла до Второй мировой войны. На этой записи вы услышите не только голос героини и мой, еще там будет иногда появляться моя соавторка Лиза.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Хотела спросить, как бы вы хотели представиться для начала?
Ну, я могу представиться так, что мне 91 год. Всю жизнь я проработала в библиотеках. Ну и вот про книгу я могу рассказывать, начиная с самого детства.
А вот что это за книга?
Она называется «Рассказы о вещах», и автор ее Ильин, он младший брат Маршака. Он просто, когда вот написал эту книжку, то он взял себе такой псевдоним Ильин. Книжка эта вышла, наверное, в 1938 году. Мне ее купили еще до войны. Это была моя любимая книжка. Я ее несколько раз перечитывала. И когда мы поехали в эвакуацию, то я ее тоже с собой взяла. А в эвакуацию мы поехали не со школой, потому что со школой не брали младших детей, а с детским садом старших детей брали. И вот я взяла эту книжку, и все 4 года, что была война, всегда ее давала почитать, и всегда читали, а в младшем я читала вслух, так что эта книжка всегда была со мной, и потом вернулась после войны из эвакуации, я ее привезла с собой. Но книжка эта зачитана до такой степени, что я уже читала и детям, и внукам ее когда-то, и они сами читали, что уже потом ее пришлось переплетать, но когда ее переплели, то оказалось, что и ее невозможно читать, потому что уже стерлись даже буквы-то, которые там. Книга эта до сих пор, можно сказать, у нас лежит, хотя пользоваться ей уже невозможно.
Почему вам эта книга так нравилась?
Ну, именно потому, что она говорила о происхождении вещей, обо всем там понемножку, именно как начиналось в России производство того или другого. Даже вот рассказывалось о том, как вообще люди дошли до того, что начали делать мебель. Ну, она меня именно увлекала вот тем, что каждая вещь имеет какое-то свое начало. Как-то кто-то ее изобрел, кто-то стал производить и так далее. Вот я помню до сих пор главы, которые называются там «Откуда стол пришел?» Или «Что теплее, 3 рубашки или рубашка тройной толщины?»
А я вот не дочитала эту книжку. Что в итоге теплее, 3 рубашки или 3-слойная рубашка?
Так все тепло именно в этих слоях. Но объяснить это я тоже не могу. Но я знаю, что вот лучше надеть на себя несколько одежек, чем одну какую-то толстую.
Вы можете рассказать, как вы читали эту книгу другим детям в эвакуации? Как это вообще выглядело?
Как выглядело? Ну вот как раз получилось так, что там были или дети старшие вот детсадовских, или дети сотрудников этого детского сада. Ну и поэтому как-то получилось, что разновозрастные ребята были, и мы оказались самыми старшими. Я не знаю даже, но вечерами с Маргасиком читала, какой-то кружок ребят собирался, а в младших группах уже в детсадовских, там я приходила или давала эту книжку, что-то расспрашивали, что-то объясняли.
Thank you.
Что такое маргасик?
Маргасик, это я с удовольствием расскажу. Это когда не было, конечно, никакого электричества, никаких свечей, ничего. Тогда наливали в маленькие бутылочки чуть-чуть керосина, засовывали туда какую-нибудь тряпочку, и эту тряпочку зажигали. И вот таким, этим самым мы и жили. Именно маргасики они назывались.
А где вы жили? Это был такой интернат?
Значит, вот этот детский сад. Мы сначала жили в Ярославской области, в деревне. Нас там поместили просто в помещение бывшей школы. Школу куда-то там перевели, там четырехклассная была школа, и мы жили. А потом, когда начали Ярославль бомбить, то нас 18 суток в теплушке перевозили в Челябинскую область. И тоже так же вот в деревне жили в помещении бывшей школы. А школу тоже куда-то перевели, в какую-то избу. Существовали, там уже и хозяйство вели, этот интернат. Ребята подрастали, там уже шли в школу, в следующие классы.
А еще, возможно, вы никогда не слышали слово «теплушка». Теплушка – это отапливаемый товарный вагон, в котором перевозили людей.
Вот в эвакуации вы, получается, жили с воспитателями, ну, без родителей, да, просто дети.
Наша мама там, могу тоже рассказать, она работала в этом же интернате счетоводом и научилась лошадь запрягать и ездила в район, сдавала, значит, всякие отчеты, закупала там иногда продукты, но не закупала, а получала для интерната продукты. Там, в общем, много было интересного.
Кроме этой книжки, которая явно была для вас очень дорога, что-то еще такое брали с собой?
Вот с собой я брала только одну эту книжку, но в интернате были какие-то книги, потому что, когда мы, особенно когда мы уже жили в Челябинской этой области, то заведующая, там, когда с какими-то делами ездила уже вот в район, то какие-то книжки привозили. Я знаю, что там я читала, даже там кончала во время войны до 7 класса доучилась. И 7 класс кончила. И я помню, что даже вот и Гроссмана выходили книжки, которые потом долго не издавались. И многих еще советских писателей, и русских писателей. Так что я вот там много чего прочла в то время. Вот, ну так уже сейчас, представляете себе, что если мне сейчас 91 год, что я помню, что мне было там, когда до 15 лет?
Если честно, не представляю.
Ну, это еще счастье, что я вообще еще что-то соображаю. Сам он умер, по-моему, в 53-м году. Он был больным человеком, Ильин, и, по-моему, в 53-м году он умер.
А это его единственная книжка?
Я даже, честно говоря, не знаю. Это надо, что называется, погуглить и посмотреть.
А вам вот в эвакуации эта книга напоминала о доме или как-то она в отрыве воспринималась?
Ну, конечно, конечно, как же. О доме нам все напоминало. Все тогда и хотелось вернуться. И когда вернулись, то много я тогда именно с городом знакомилась сама.
А можете пояснить, что вы имели в виду?
Что я имела в виду? Мы жили на улице Пестеля, если вы себе представляете. Выходила на Литейный, садилась в трамвай, куда-нибудь выходила, проезжая куда-нибудь, потом куда-то ходила и именно знакомилась с расположением улицы, города, причем с большим удовольствием. Вот это я до сих пор вспоминаю.
А я еще хотела спросить, а вот на ваше решение стать библиотекарем как-то повлияла любовь к книгам или к этой книге?
Во-первых, я была явно гуманитарный человек, но поняла, что я не могу быть педагогом, потому что когда нас уже вот в старших классах стали назначать пионервожатыми в младшие классы, то я поняла, что я не способна ничего организовать, не умею ничего интересного рассказать. А потом организовали в школьной библиотеке какой-то тоже совет ученический. И вот там мне все это очень понравилось. Я понимала, что в университет меня никто не примет. В то время это был 49-й год, на какой-нибудь факультет гуманитарный. Педагогический я не хотела. А был тогда, значит, вот библиотечный, который на Неве. Вот туда и поступила. Поняла, что я, когда вот начали работать в этой библиотеке, как библиотечный совет, там что-то помогало, и это вот мне понравилось, и тогда поступила.
А что делал библиотечный совет? В чем как бы функция его заключалась?
Ну, учили нас, как расставлять книжки, как это копировали. Тогда же еще карточки каталожные писались. Тогда что сказали там, вот расставьте вот там книжки в алфавитном порядке. Мы расставляли. Или там что-то такое еще сделать. Я уже теперь не помню, в чем это. Там, может, даже когда приходили ребята, мы записывали какие-то книжки в карточку.
А вы ей советовали эту книгу, когда в библиотеке работали?
Ну, я ее не могла советовать, когда работала в библиотеке, потому что я не работала в детских библиотеках. Это все-таки книжка детская. Я до сих пор, когда что-то такое сама прочитываю, я обязательно советую ее кому-нибудь. Вот это, пожалуй, все, что я могу вам рассказать. До свидания.
До свидания.
И, что называется, до будущих встреч в эфире.
Спасибо большое.
Судьба книг. Латинская поговорка говорит, и у книг есть свои судьбы. Судьба книги часто бывает удивительнее человеческой судьбы. Вот, например, сборник стихов греческого поэта Алкмана. Этот папирусный свиток дошел до нас самым странным образом. Он давно погиб бы, если бы его не похоронили. И похоронили по-настоящему, как хоронят людей. У древних египтян был обычай в гробницу вместе с мумией, набальзамированным трупом человека, класть все его бумаги и книги. На груди мумии пролежали до нашего времени и письма, и ученые сочинения, и стихи людей, живших много тысяч лет тому назад. Египетские могилы сохранили множество книг, которые не смогли сохранить в библиотеке. Самая большая из египетских библиотек, Александрийская, сгорела во время взятия Александрии легионами Юлия Цезаря. Сколько замечательных рукописей погибло среди этого миллиона сгоревших свитков. До нас дошли только отрывки из библиотечного каталога. От книг, которые когда-то заставляли читателей смеяться и плакать, остались одни названия, словно имена, высеченные на могильных памятниках давно истлевших и забытых людей. Но еще удивительнее судьба книг, спасшихся только потому, что их пытались уничтожить. Вернее, пытались уничтожить не саму книгу, а написанный на ней текст. В средние века, когда пергамент был очень дорог, случалось, что, найдя древнюю рукопись, соскабливали ножом старый текст, и на месте нечестивой греческой поэмы или сочинения римского историка писали житие святых. Были настоящие специалисты по соскабливанию, истреблению книг. Множество книг погибло бы от рук этих палачей, если бы в наше время не нашли способа оживлять погубленные книги, или, как их называют, палимпсесты. Чернила так глубоко проникали в пергамент, что самое жесткое скобление не могло изгладить следов текста. Достаточно бывает иногда смочить рукопись тем или другим химическим составом, чтобы выступили на поверхность голубоватые или красноватые очертания старого текста. Но не торопитесь радоваться. Очень часто рукопись после этого начинает быстро темнеть, и в конце концов текст становится таким неясным, что его невозможно прочесть. Это бывает, когда для оживления палимпсеста пользуются дубильной кислотой, добываемой из чернильных орешков. В каждой большой библиотеке есть несколько таких дважды умерших рукописей. Об одном ученом, занимавшемся восстановлением палимпсестов, говорили даже, что он нарочно портил рукописи, чтобы скрыть ошибки, сделанные им при разборе письмен. Вместо дубильной кислоты в недавнее время стали пользоваться другими составами, которые заставляют текст появляться на короткое время. В этот момент надо его быстро сфотографировать и потом поскорее смыть состав. По последним известиям, научились фотографировать такие рукописи с невидимым текстом без всякой химической обработки. Для этого рукописи освещают особыми инфракрасными лучами и пользуются такими пластинками, которые к этим лучам чувствительны. Пробовали снять в инфракрасных лучах старую испанскую книгу, в которой когда-то инквизиторы вычеркнули густым черными чернилами несколько строк. На фотографии чернила получились почти незаметными, и вычеркнутые строчки удалось прочесть. А инквизиторы-то думали, вероятно, что приложили книге свою черную печать на веки вечные. Но если у книг были враги, то немало было у них и друзей, которые разыскивали их в египетских гробницах, и под пеплом Геркуланума, и Помпеи, и в архивах монастырей. Любопытен рассказ одного из таких друзей книги, Шипиона Мафей, о том, как он нашел Веронскую библиотеку. О Веронской библиотеке, содержащей ценные латинские рукописи, упоминали в своих записках путешественники, побывавшие в Вероне за много лет до Мафея. Единственное, что он знал об этой библиотеке, было то, что знаменитые ученые Мобильон и Монфакон искали ее и не могли найти. Мафея не смутила неудача его предшественников. Несмотря на то, что он не был ученым-палеографом, знатоком рукописей, он с жаром принялся за поиски. В конце концов, он нашел библиотеку там, где ее безуспешно искали, в книгохранилище Веронского капитула. В шкафах этого книгохранилища книг не было, но никто до Мафея не догадался вскарабкаться на лестницу и посмотреть на шкафах, где все эти драгоценные рукописи пролежали в пыли и беспорядке много лет. От восторга Мафей чуть не потерял сознание. Перед ним были самые старые латинские рукописи, какие только существуют. Можно было бы еще много интересного рассказать о приключениях книг. Каждая дошедшая до нас старая книга – это бумажный кораблик, переплывший бурное море истории. Сколько опасностей на пути у такого кораблика. Сделан он из самого непрочного материала. Не то что огонь, любой книжный червь может его уничтожить. В наше время, когда книги печатаются тысячами, всегда есть надежда, что из многих экземпляров близнецов хоть один переживет века. А в старину, когда книги не печатались, а переписывались, гибель рукописи была нередко окончательной гибелью, смертью того произведения, которое она содержала. Поэтому так мало сохранилось древних рукописных книг. У нас в старой Москве немало книг уничтожил огонь. Москва горела не раз. Возникнув на одном краю города, огонь быстро охватывал город целиком. Дома ведь были деревянные. Много книг погибло и от вражеских нашествий. Летописец пишет, что в 1382 году, когда татары разгромили Москву, книг множество снесено было со всего града и из сел, в соборных церквях многое множество наметано, сохранения ради. Но это не помогло. Книги, спрятанные в церквях, были истреблены татарами. Только немногим рукописям удалось добраться до нас сквозь огни пожаров и битв. Среди этих уцелевших книг больше всего церковных. Да это и понятно, ведь церковные книги в монастырях бережно хранили вместе с казной, с серебром и золотом. Когда случался пожар, первым делом выносили из монастыря книги и иконы. Я читала отрывок из книги «Рассказы о вещах» Михаила Ильина. Антония Лазаревна в своем рассказе упоминает еще, откуда стол пришел. Но это не отрывок из книги «Рассказы о вещах», а стихотворение Самуила Маршака, брата Михаила Ильина. Спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Он называется «На ночь/подкаст». Там мы анонсируем новые эпизоды, стараемся рассказать про процесс создания подкаста и показываем иллюстрации из книг, о которых рассказывают герои. И не забывайте, пожалуйста, про оценки и отзывы. Слушайте нас там, где вам удобно, от Apple подкастов до Яндекс.Музыки. С нами можно поболтать через Telegram-бот, BadTime-подбот или по почте, которая указана в описании. Над этим выпуском работали я, Ксюша Сонная и Лиза Андреева. Музыку подкасту написала Диана Буркот, а обложку нарисовала Карина Гельфанова. Спокойной ночи и до встречи!